Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Как всегда, пока что, сейчас я поясню, почему пока что, каждый вечер я веду эту программу, она называется «Гонопольская правда». Это дайджест новостей и мнений. Сразу хочу сказать, что я позвонил Андрею Загданскому. У нас же, помните, в прошлый понедельник был эфир. Я думал, что он проклянет меня и больше не будет в эфире, но он любезно согласился и сегодня тоже быть. Посмотрим, если ему понравится, если мы не очень его будем мучать, может быть, он и в следующий понедельник придет, он смотрит нашу программу, чтобы, так сказать, понимать контекст. Значит, прежде всего, традиционные слова. Я просил бы вас подписаться на мой канал, я просил бы вас поставить лайки. Если вы будете бросать донаты, я буду благодарить вас прямо во время программы. Не забывайте также, Роберт мне сказал, что... Он сказал, куча заказов. Не забывайте про мою книгу «Матвей Гонопольский. Смайлики». Это юмористическая книга, написана задолго до войны, поэтому... Здесь нет войны, представляете, это территория, где нет войны, можете себе такое представить. Это моя биография, это какие-то смешные случаи, ну, в общем, такой, типа Слава Сэ, которого вы очень любите, и о котором я ничего не знал, но прочитал и понял, что как жаль, что я не пересекся с ним, пока он был жив. Жаль, что ковид его унес. Это... В общем, завтра я отправлю кучу книжек, Роберт над этим работает, но давайте пока начнем. Значит, я хотел бы вот с чего начать. Господин Загданский, конечно, он же у нас американская штучка, поэтому ему все равно, а вас я хочу предупредить о серьезных моментах, которые для Украины будут сегодня ночью также. Я вам сейчас их прочитаю. Думаю, вам будет интересно и тревожно в каком-то смысле. Значит, смотрите, инсайдер сообщает, и кроме инсайдера мне сегодня из четырех источников это сообщили, боже мой. Есть риск повторения ракетных атак в ближайшие дни. Ну, давайте я переведу на русский язык сегодня. Вот эта история кошмарная, которая была сегодня, она будет повторяться и сегодня ночью. Ну, на 99%. Сегодня утром на аэродром Энгельс была совершена посадка военно-транспортного самолета Ил-76, груз ракеты Х-101 555/55. На кадрах снимки аэродрома Энгельс-2, на котором прилетело большинство бортов Ту-95МС после массированной атаки. Значит, по состоянию на 10:30 утра в Энгельсе, ну, до Энгельса мы пока не достаем, 11 бортов Ту-95МС, 3 борта Ту-160 и 1 борт Ту-22М3. Ну, в общем, понятно, что сегодня ночь на Украине, в Украине будет неспокойная. Значит, теперь смотрите, несколько тем, и, конечно, суббота-воскресенье, это были темы имени Павла Дурова. С Павлом Дуровым, ну, подробно вот как бы о свободе слова, нам есть с Андреем Загданским что, о чем поговорить. Ну, вы знаете, ну, например, там Трамп пригласил своих людей, и они пошли на Конгресс. С одной стороны, это, ну, так сказать... Ну, пошли на Конгресс. С другой стороны, это вроде как государственное преступление. А с третьей стороны, его никак за это не осудили. Или, например, Такер Карлсон. Ну, чего? Ну, он рассказывает, ну, свобода слова, первая поправка, так сказать. Ну, какие проблемы? Тем не менее, и в суды подают, и общество возмущается, и так далее, и так далее. Значит, что я сделал? Я собрал... Вы знаете, это же дайджест у меня. Я собрал всякие разные мнения по поводу узилища, в котором находится Павел Дуров. И я сейчас буду идти. Вы знаете, у меня темы хаотичные, но здесь много про Павла Дурова. Начнем с Станислава Кучера. Вы знаете, это очень хороший журналист, который находится сейчас в Соединенных Штатах, он в Нью-Йорке. Согласен с наблюдением Майкла Наки. Последствия ареста Павла Дурова – это не только эмоциональная дискуссия о свободе-несвободе, двойных стандартах и отношении гражданин-бизнес-государства, но и серьезный переполох среди российских политиков, силовиков, военных и зет-патриотов. Я лично знаю двух высокопосаженных чиновников, которые весной 2022 года ушли из Фейсбука, Ватсапа, оставшись в Телеграм. Вчера же, видимо, следуя призыву Симоняна, опубликовали объявление о переходе в Одноклассники. Особенно ощутимый удар по коммуникации в войсках. Опа! А, нет. Сейчас вам прочитаю. Извините, мы на войну будем уходить все время. Значит, в прошлом месяце Россия запустила 570 шахедов по Украине, а сейчас в воздухе 15 дронов камикадзе. Значит, шахеды и даже, пишет «Реальная война», и даже их обломки опасны не менее, чем ракета. Поэтому при тревоге хотя бы правило двух стен. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем идет разговор. Возвращаемся. Извините, я буду прерываться и просил бы вас, дорогие друзья, вы видите, я всего не успеваю. Если вы будете каким-то образом видеть, ну, вы привыкли уже, вот Бойкая сообщает, там, ну, все вы сообщаете, если будут какие-то. Ура, ребята, у нас Галина Табиасон стала новым членом в Ютубе. То есть она стала спонсором Ютубе. Я очень вам признателен. Понимаете, в чем дело? Почему для меня это даже не важно, насколько вы там подписались, но это будет постоянно. Я надеюсь, что и Марго хватит на корм, и самое главное, Роберту на зарплату. Может, со временем выяснится, продолжает Станислав Кучер. Сегодня будет хаоса много, потому что я буду отвлекаться там на ваши сообщения и так далее. Может, со временем выяснится, что Дуров решил залететь во Францию не просто за багетом. Может, выяснится что-то другое. Но то, что его задержание испортило настроение и коммуникацию многим патриотам, в том числе тем, кто несет прямую ответственность за войну, это факт. Это написал Станислав Кучер. А теперь мы еще вернемся к Кучеру. Я просто хотел вам сказать, что, ну вот знаете, это совершенно поразительно. Я вам сейчас прочитаю. Вот вчера была атака. Так? Вчера была атака. Ракета Х-101 стоит 13 миллионов долларов за единицу. Представляете? 13 миллионов долларов. Общая сумма выпущенных ракет этого типа вчера составляет 1 миллиард долларов. Калибр стоит 6,5 миллионов долларов. Следовательно, общая сумма на эту ракету составила 182 миллиона долларов. Ракета Х-59, Х-69 стоит по 500 000 долларов. Общая сумма вчера выпущенных ракет 5 миллионов долларов. «Искандер-М» может стоить 3 миллиона долларов. Общая стоимость всех выпущенных ракет – 18 миллионов долларов. А теперь внимание. Итак, общая сумма, которую Россия потратила на вчерашнюю атаку, составляет 1,26 миллиарда долларов. То есть 1 миллиард 260 миллионов долларов. Вот на это. Все. Понимаете? Пишет Анатолий Несмеян. Самое худшее, что могут сделать для Дурова российские власти, это вписаться за него. Телеграм, хотя и обладает почти миллиардом подписчиков, для Запада проект с несколько специфическим шлейфом ресурса, который использует криминалитет и прочая маргинальная публика. Телеграм – это мессенджер третьего мира, и изменить имидж для него на Западе очень сложно. И дело даже не в том, плох он или хорош. Здесь вопрос конкуренции с гигантами Гуглом и Фейсбуком, которые на рынке заняли свою доминирующую позицию, совершенно не намерены ее сдавать. Создать на факте ареста Дурова кейс гонимого за правду и свободу слова, наверное, можно, но для этого нужно будет вложить очень серьезные ресурсы. И абсолютно все перечеркивает показательная поддержка Дурова российскими официальными лицами, так как здесь однозначно возникает поговорка «Скажи мне, кто твой друг, и я тебе скажу, кто ты». Справедливо написано. Кстати, если французы, продолжает Несмеян, просто выпустят Дурова, тем самым они его дискредитируют. Телеграм дискредитирует и его имидж ресурса, который не подконтролен спецслужбам. В этом случае вопросы все равно останутся, и все будут вынуждены учитывать вероятность того, что французы, а вслед за ними и другие западные союзные спецслужбы получили доступ к базам данных Телеграма. И даже не важно, как обстоят дела на самом деле. Возможно, Дуров, Кремень, это уже не будет иметь никакого значения. Справедливо, правильно он пишет. Идем дальше. В России заявили, естественно, что нужно создавать свой собственный скрепный мессенджер, защищенный от контроля западных спецслужб. Да нет, ребята, ну вы тут пишете, что почему вчерашняя атака, она была сегодня утром. Ну правильно, вы же понимаете, о чем я говорю. Создать-то такой мессенджер можно, только две небольшие подробности. Вряд ли этот мессенджер, скрепный, российский, будет свободен и защищен от российских спецслужб. Так что разницы на самом деле никакой. Во-вторых, написать коды программу можно. Можно создать некий сетевой ресурс с некоторым функционалом, но самый главный вопрос в том, будут ли им пользоваться так же широко, как Telegram. Пишет Илья Яшин. Полиция Франции, наконец, официально прокомментировала арест Дурова. И выглядит обвинение в его адрес, мягко говоря, сомнительно. По сути, Дурова обвиняют в том, что киберпреступники используют Telegram в криминальных целях, а он отказывается от сотрудничества со спецслужбами. Ну, во-первых, пишет Яшин, человек имеет право не сотрудничать со спецслужбами, если сам при этом не нарушает закон. Это дело добровольное, нельзя принуждать к такому под угрозой тюрьмы. Во-вторых, если правоохранительные органы не справляются с криминалом в Telegram, странно и несправедливо делать крайним Дурова, и уж тем более сажать его за это в тюрьму. Тут справедливости ради я вам хочу сказать, что Илья Яшин, ну, как сказать, перевирает, Илья, ты перевираешь факты. Там совсем не за то, что он не передает ключи, значит, органы не справляются с криминалом. Ну, зачем такое? Это неправда. Я не считаю, пишет Яшин, Павла Дурова преступником, и надеюсь, он сможет доказать свою невиновность в суде. Призываю французские власти не держать его за решеткой на время следствия и, например, отпустить под залог. Ну, это логично. Теперь Дивельт. Очень интересная она опубликовала такую небольшую заметку, которая для нас с вами, господа украинцы, неприятна, но что поделать. Перевожу с украинского. Обстрелять Украину до тотального блэкаута. Вельт пишет, что у Путина план сделать, оставить украинцев без света полностью. прогнозе издания тяжелая зима, потому что отключения будут везде. Ну, можно, конечно, так писать, но это, наверное, ну, как бы не очень правильно. У Путина продолжает существовать план «Киев за 3 дня». Ну, только он там увеличил немножко, да, там не 3 дня, а 4 года. Какое имеет значение? Он тиран, а тиран что хочет, то делает. Но будет ли это? Теперь важная история, которая произошла сегодня. Понимаете, вот сегодня очередной раз доказал Путин, выступая на совещании по экономическим вопросам, что, ну, во-первых, то, что он подонок, сволочи, подлец, преступник и так далее, это все. Но дело в том, что он невероятный лжец. По-моему, даже фильм был такой «Невероятный лжец». Вот, пишет Иванова, мониторинговые группы зафиксировали подготовку к новым ракетным ударам на Энгельс-2. Снаряжают Ту-95МС ракетами Х-101. Существует высокий риск повторения массовых обстрелов. Мандарин медиа. Идем дальше. Так вот, по поводу Путина. Вот понимаете, я очень рад, что вот это вот слушает Загданский, потому что я напомню, не знаю, слышал ли он эту фразу Шендеровича. У Шендеровича есть такая присказка, он все время говорит, когда началась война, еще там 14-й год, все вот это, он говорил, знаете, вот в нормальной стране, ну и дальше он рассказывал, что бы сделали с Путиным в нормальной стране. Так, баллистика на Кривой Рог началось. Ну, будем следить. Пишите вот это, ребята, пишите, смотрите телеграм-каналы и, пожалуйста, пишите, потому что, конечно, жизнь одна, и как-то очень хочется. Вот представьте себе, что, ну, например, Вьетнамская война. Вот именно я хочу, ну, давайте вот Вьетнамская война, поскольку все там остальные войны, они непонятные. А вот Вьетнамская война, вот она понятна. Вот Вьетнамская война. Выступает президент, который говорит, вы обратили внимание, как растет наша промышленность? Вы понимаете, что именно война делает нас великими? Она развивает экономику, она развивает технологии, да? Это первый тезис, который говорит президент про Вьетнамскую войну, удивленным, не знаю, там, Конгрессу, Сенату, кому-то. Потом он говорит второй тезис. Вы понимаете, что наконец-то в России появился средний класс? Благодаря нашим выплатам, благодаря огромным зарплатам в военно-промышленном секторе и так далее. Вот потом, когда Загданский подключится, он скажет, что бы было с этим президентом. Ну, то есть, понимаете, да? Война по Путину – это не просто мир. Это благословение для общества, это благословение для экономики, это рост заработных плат. Вот вы можете себе представить? Только мешки черные, пластиковые, их куда вот в этой стройной конструкции? Ну это просто... Необычное сообщение, непонятное. Вот умер Навальный, его убили. А кто-то говорит, что он просто умер. Взял и умер, шел и умер. Как вам нравится такая новость? Врачи потребовали от Следственного комитета Российской Федерации возбудить дело против сотрудников СИН, виновных в смерти Навального. Письмо с таким требованием подписали 97 российских врачей. Ну, конечно, никакого дела не будет, но, понимаете, это, ну, хоть что-то. То есть есть какие-то люди, которые чего-то там подписывают. Там, правда, были смешные комментарии. Они уже арестованы или еще нет? Ну, теперь бешеная история. Посмотрите на эту девушку. Видите? Сейчас я вам про нее расскажу. Настал, вы знаете, такая очень популярная фраза в интернете сейчас. Настало время охуительных историй. Приветствую. Вчера наша Родина понесла непоправимую утрату. 24 августа 24 года во время штурма укронацистами женской исправительной колонии ИК-11 в селе Малая Лохня Курской области пала как герой сотрудница отдела охраны Халифова Милана Аслановна. Несмотря на превосходство противников живой силе и технике, следуя приказу командования «ни шагу назад», она героически обороняла периметр учреждения. Она, то есть там была дивизия или армия, она обороняла по периметру, весь периметр. В самом разгаре боя возле нее взорвалась мина, и она, раненая, попала в плен к необандеровцам. За отказ, вот дальше сильно. Вот дальше, до этого было якотака. Дальше сильно. Вот уверяю вас. За отказ Миланы провести укров в канализацию под колонией над ней совершили групповое, три точки, даже мерзко называть, что с ней сделали нацисты. Когда мы расслабились, она выхватила у националиста РПГ и совершила самоподрыв, забрав с собой еще 7 укрозверей. Подвиг Марины никогда не будет забыт через Z. Бандеровцы ответят за все. Видите, какие люди в Голливуде? Ну, вот такие вот. Вот, я засейвил вам вот эту великолепную, пахнущую утром и рассветом. И вот знаете, как после дождя вот этот запах прибитой пыли. Значит, Путин заявляет на этом совещании. Это благотворная, успешная операция для страны. Это укрепление экономической базы для нужд армии. Должна быть нацелена экономическая политика правительства, внимание, в ближайшие 6 лет. То есть, если вы мне задаете вопрос, сколько Путин собирается воевать, 6 лет. Реализуя наши планы, мы в первую очередь опираемся на положение дел в экономике, поскольку именно индустриальный, торговый, логистический, финансовый потенциал определяет ресурсы и бюджетные возможности государства, формирует средства, назначимые задачи. 6 лет. Интересно, я доживу или нет? Ну, сегодня значительное событие произошло. Понимаете, мы все время бомбили вот эти банки, вот эти цистерны, в которых топливо. Они красивые, они хорошо взрываются и так далее. Но военные обозреватели украинские, они все время задавали вопрос, а почему не бомбят НПЗ? Именно надо бомбить НПЗ для того, чтобы не заполнялись банки. Кроме того, восстановление вот этих контейнеров, которые взрываются, занимает 3 месяца. А восстановить завод НПЗ невозможно. Там все импортное. Пишет Иван Яковина. Это случилось сегодня. Ого, взрыв и сильный пожар на Омском НПЗ, крупнейшем в России. 21 миллион тонн. Вполне вероятно, что это еще не конец истории. Пожар на НПЗ – это довольно опасная история. Местные СМИ пишут про громкий хлопок и возгорание технологического оборудования. Если эта халабуда сгорит, будет очень хорошо. Очень интересное объявление, на самом деле, это не фейк. Вы знаете, полк Ахмат чеченский, да? Полку Ахмат требуются специалисты различных профессий. Примените свои навыки на службу Родины, присоединяйся к сильной команде профессионалов. Нам требуется, внимание, врачи, инженеры, водители, связисты и барберы. Сильно, да? Барберы. Поубивали украинцев бородку. Возвращаемся к Дурову. Пишет Кирилл Лягушев. История, которая имеет обыкновение повторяться. Не успели отгреметь споры по поводу защиты хорошими русскими Фридмана, как Facebook гремит по поводу Павла Дурова. А между тем ордер на обыск выдало управление, ответственное за борьбу с насилием в отношении несовершеннолетних, ОФМИН, в рамках предварительного расследования преступлений, начиная от мошенничества и заканчивая незаконным оборотом наркотиков, киберзапугиваниями, организованной преступностью, оправданием терроризма и мошенничества. Правосудие обвиняет Дурова за то, что он не действует против преступного использования его сообщений своими подписчиками, в частности, за отсутствие модерации и сотрудничества со следователями. Сообщения часто содержат ложную информацию и распространяют ненавистнический, неонацистский, педофилический, заговорщицкий или террористический контент. И да, пишет он, русская безнаказанность должна предстать перед судом. Это он так пишет о Дурове. Вы понимаете, вот яблоко, оно... Кстати, яблоко Григорий Алексеевич Явлинский, который давно уже, как мы знаем, находится в коматозном состоянии в политическом смысле, ничего не сказал, но сказал Сергей Митрохин, который яблочник. Задержание Павла Дурова французских властей, недовольных тем, что он отказывается по их указке вводить в Телеграме цензуру и шпионить за своими клиентами. Непонятно, как теперь французы будут осуждать за такие действия тоталитарные режимы. Свободу Павлу Дурову. 3 восклицательных знака. Ну вот умный-умный, а дурак. О чем он пишет? Знаете, на эхе Москвы было правило. изучи ну, вы знаете, российский официоз, начиная там со Скобеева и все, требуют встречи Дурова с следователями, русскими, адвокатами, ну, такое вот, понимаете, да? Пишет Айрат Шарипов. Очень смешно наблюдать, как россияне в заблокированном Твиттере, с заблокированной Инстой, с заблокированным Фейсбуком, с закрытыми независимыми СМИ, со статусами иноагентов, с тысячами политзеков, с десятками убитых оппозиционеров борются за свободу слова во Франции. Да. Команда «Телеграм» впервые прокомментировала задержание Дурова. В заявлении говорится, что «Телеграм» соблюдает законы ЕС, а модерация соответствует отраслевым стандартам. Гендиректору компании Дурову нечего скрывать, а утверждение, что он несет ответственность за злоупотребление на этой платформе, абсурдно, подчеркнули в компании, добавив, что там ждут скорейшего разрешения этой ситуации. Вот такое вот. То есть, видите, с разных сторон идут заявления всякие. Ну, конечно же, очень много мемов про Дурова, просто невероятные. Павел Дуров подписал контракт с французским иностранным легионом и отправился воевать в Украину. Много таких. Ну, вы знаете, что... Журналист, он не может без какого-то уродства. Потому что именно уродство его возбуждает. Независимо от возраста, между прочим. И я вот думаю, что если бы все было хорошо, о чем бы я вам рассказывал? В данном случае, вы знаете, есть несколько... замечательных россиян, которые просто... Мне Виагры не надо. Среди них, конечно, Сергей Миронов. Вы знаете, что Украина, мы с вами об этом говорили, отпраздновала 33-ю годовщину независимости. Что говорит по этому поводу Сергей Миронов? День независимости Украины – это фейк. Украина зависима от западных хозяев и от идеологии фашистского террора. В этот фейковый праздник нелегитимный Зеленский изрыгает угрозы и оскорбления. Это плевки страха и бессильной ненависти. Диктатура нацизма будет стерта с русской армией. Ну и внизу человек написал: да, согласен, диктатура нацизма будет стерта вместе с русской армией. Украинцы написали. Для меня, знаете, вот как для человека в возрасте, для меня важно, чтобы сохранялись какие-то вещи и не менялись. Вот чтобы сумасшедшие были на своих местах, чтобы Медведев пил, чтобы Мизулина... была сумасшедшей и преследовала интернет. Вот для меня это все важно. Чтобы они были в своем жанре. Это как сериал. Институт изучения войны. Американские. Не менее 250 военных целей в Российской Федерации находятся в радиусе действия ракет ВСУ. При этом из-за ограничений Вашингтона ВСУ могут поразить лишь 20 из них. Причина: США одобрили использование реактивных систем залпового огня «Хаймарс» и ракет GLMRS на территории России, но не ракет «Атакамс». Он призывает Вашингтон дать Украине полное разрешение. Ну, все призывают Вашингтон. Все говорят: дай. Еще одна смешная. Помните, как Адам Кадыров бил вот этого несчастного, который там Коран поджигал, на самом деле не Коран, а толкование Корана. Гениально. Сын Эммануэля Макрона избил Павла Дурова в парижском СИЗО. Замечательные, остроумные люди. А вот, вы знаете, вот как бы, вот есть такая какая-то реальная, что какая-то реальность, а есть ее калька, как какое-то 28-е измерение. И вот это вот 28-е измерение, там свои герои и так далее, они существуют вот в таких газетах, как МК, вот, вот все вот это, да? Заголовок в МК. Газманов озвучил настоящую причину ареста Дурова. То есть, понимаете, заголовок для дебилов, потому что если написать, что, ну, не знаю, там, кто тогда, не знаю, там, Джонс, давайте Джонс, или там Мюлькье озвучил, они не знают, а Газманова они знают, кто такой Газман. Поэтому абсолютно нормально, что Газманов озвучил настоящую причину ареста Дурова. При этом Дуров вообще, наверное, Газманов не знает. И здесь смешно очень написано в комментариях. А почему молчит Юрий Лоза? Еще издеваются, сволочи. Марк Цукерберг передал Павлу Дурову в парижское СИЗО 30 килограммов соли, чтобы закрыть месячный лимит по передачам. Поняли, да? Сволочь. Цукерберг передал ему соль 30 килограмм, а всего можно передавать 30. Теперь ему ничего. Ну, конечно же, Маргарита Симонян. Конечно же. Что главное в истории с Дуровым? Что все, кто привык пользоваться телегой для чувствительных разговоров, переписок, должны прямо сейчас эти переписки удалить и больше так не делать, потому что его закрыли, чтобы забрать ключи, и он их отдаст. Ну, это да. Пишет Z чудище под названием «Валдайский холодильник». В ряде силовых ведомств в настоящее время предпринимаются судорожные попытки обрубить контакты в Телеграм, которые использовались в агентурной работе. Александр, спасибо вам за три чашки. Метко вы метнули их в меня. Продолжайте. Да и военным, в том числе командованию, есть над чем поработать. Этот сервис хранит столько тайн, что раскрытие хотя бы нескольких процентов общего массива информации может иметь колоссальные последствия. Ну, и, конечно, мы не можем пройти без героев, пройти этот эфир без героев. Надеюсь, вы узнаете этого молодого человека. Это, значит, Адам Кадыров, который стрелял с двух пулеметов. Я хочу вам, между прочим, сказать, что все должно достигнуть своей какой-то высшей точки. Но я не знаю, что будет дальше с этим Адамом. Вот этот дядька с бородой, не знаю, как его зовут, неинтересно. Вот что он говорит, показывая на Адама Кадырова и на очередную награду. Я с огромным удовольствием поздравляю дорогого племянника, внука первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмада Хаджи Кадырова, начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики, куратора Российского университета спецназа имени Верховного Главнокомандующего Владимира Путина, Адама Кадырова, вот это Адам Кадыров, мальчик, 16 лет, внимание, с вручением ему высшей награды Чеченской Республики, ордена Кадырова. Ну, я не против, да ради бога, Бирюльки Майкопара. Пусть он играется, дело не в этом. Может, он действительно что-то там такое делает, что мы же не знаем с вами. Тут возникает другой вопрос, который я сказал до этой новости. Я спросил вас, а что дальше делать ему? Ну, он получил, то есть теперь ему надо что уже? Героя России, что-то вот такое. Ну что ж, настало время хороших гостей, ребята. И появляется Андрей Загданский. Андрюша, добрый вечер.
Приветствую, Матвей.
Я Расскажите, на какой минуте вы охренели от всего того, что я вам рассказал?
Ну, Матвей, я человек закален. Когда я был молодым юношей и учился в ВУЗе, в театральном, у нас были исключительно популярные журналы «Новая Корея».
Да, да.
О, помните. Значит, мы их скупали, они в одно время стали дефицитом, и подчеркивали карандашом особенно сладкие места. И все то, что вы сейчас читали, и то, что я слушал, и слушатели ваши слушали, это все оттуда. Это буквально оттуда. Этот, как его зовут, ну, Явлинский вообще несчастный человек, этот Сергей Миронов, это орден Кадырова, имени Кадырову, самому Кадырову. Это же все сюрреализм, это все от этого безумия. Знаете, мне недавно пришла такая в голову мысль. Это касается не только России. Помните, такой фильм был «Смерть Сталина» Иануччи?
Да.
Я его обожаю. У меня детская любовь к этому фильму. Я страшно смеялся, действительно. Я несколько раз его смотрел. У меня совершенно восхищенное отношение к тому, что этот фарс на самом деле, я убежден, что так оно и было. Вот этот совковый, коммунистический, сталинский, хрущевский, какой угодно мир, он был такой. Немножко ироничного сдвига, и все становится на свои места. И вот эти люди, о которых вы говорите, говоря о жанровой, так сказать, принадлежности, они оттуда. Они все из фильма «Смерть Сталина». Это все уроды-вурдалаки. Вот мои несложные...
Тогда я вам сообщу еще одну новость.
Да.
Был произведен вопрос о доверии россиян. Туда благоразумно и правильно не включили Путина. Понимаете, да? Потому что априори Путин и так далее.
Он вне опросов, да.
Я надеюсь, вы догадываетесь, кто на втором месте с доверием 57%.
Нет. Нет. Я не буду даже пытаться, не хочу.
Рамзан Кадыров.
Ага.
1200 человек в каких-то там... 35 регионах. Рамзан Кадыров. Сильная рука. Знаете, вот давайте вот о чем поговорим. Посоветуемся с вами.
Давайте.
Мне часто задают вопрос, вот кто может быть следующим президентом России? Угу. Я говорю, я не знаю, но я знаю, кто не может быть. Кого никогда не выберут россияне. Мне говорят, кого? Я говорю... Они не выберут никогда еврея и никогда не выберут инородца. Мне тут же говорят, а Сталин, я напоминаю, что это было другое время. Это во-первых, а во-вторых, есть историческая фраза Сталина, когда его, помните, спросили, кто вы по национальности, он сказал, я русский грузинской национальности. Но... Вроде, знаете, я люблю поговорку «умный-умный, а дурак». Я хочу сказать, что я себя начал считать таким. Потому что я не верил в войну 2008 года, я не верил в войну 2014 года, но уж тем более я не верил в войну 2022 года.
Угу.
Ну, не могут. Друзья, ну, блин, ну, понимаю, понятно, да. Это все, да?
Да.
И вот теперь я почему-то думаю, что еврей уж точно не станет. А вот Рамзан Кадыров может. Ну, естественно, если его не опустят, не убьют. Это вот такой вот народ достоин этого. Именно в нем, в этом человеке, вот все, что он делает с отрезанием голов, с бесконечным награждением своего сына, с безумием в Чечне, именно 57% вызывают доверие. Наибольшая цифра. Все остальные, кого бы вы ни могли назвать,
да,
они ниже его.
Вы знаете, Матвей, Россия и Советский Союз, мне кажется, это были империи, построенные на страхе. И экономика, построенная на страхе. И страх – это было единственное, главное, во всяком случае, главное сдерживающее центростремительные силы уравнение. И после, я надеюсь, благополучной кончины Путина, может быть только эскалация страха. Либо дезинтеграция России, либо эскалация страха. Либо шаг вверх, либо шаг в пропасть. Потому что Россия без страха не удержится, она развалится. Там ничто не держит эти части вместе. Поэтому Кадыров, как это ни странно, это может быть логичный шаг. Во всяком случае, мы все видим, что Путин заискивает перед Кадыровым, что поцелуй Корана из рук Кадырова – это, конечно, не случайность. Что мальчик этот дебильный, который бегает и стреляет, так сказать, по казушном тире на глазах Путина, чтобы Путин умилился – это не случайные вещи. Путин зависит от Кадырова.
В чем?
Я думаю в том, что... Во-первых, они откупаются от Кадырова, от Чечни, а во-вторых, что можно вот эти могут повторить, вот эти могут восстать, вот эти могут сказать, да нет, мы не так. Мне кажется, опять же, таки, это мои очень дистантные рассуждения, но зависимость от Кадырова совершенно четко мне прослеживается, насколько я могу судить, находясь здесь, в Нью-Йорке, и рассуждая издалека, как все мы умные рассуждаем. Но так мне кажется, Матвей. А вам? Ну,
здесь мне пишут о Дюмин. Дорогие друзья, Дюмина, вот я его лично не знаю, вы его знаете, это теневая фигура. Может быть, он гений, может быть, но никто не знает. Для народа нужен пиар. То есть как? Знаете ли вы Дюмина? Нет, кто это? Проголосуйте за него. А что я должна голосовать за того, как? Значит, либо Путин должен его, ну вот как Ельцин сделал с самим Путиным, либо, если выборы, я теперь понимаю, что не просто там не будет либералов и демократов, а там просто будут волки, львы, крокодилы и бегемоты.
Угу. Ну, тех, кого из гестапо за жестокость выгнали, помните эту классическую шутку? Да. Да. Кстати, Матвей.
Да.
То, что вы говорили, я рассмеялся, потому что то, что вы говорили о выступлении Путина, который говорит, как хорошо работает теперь экономика, как все, так сказать, интегрировано, и все замечательно происходит благодаря войне, да? Вы...
Да.
У меня первая параллель, которая у меня возникла, это, опять же, таки, естественно, с нацистской Германией.
Да.
И... прелесть всего этого дела заключалась в том, что Гитлеру удалось создать систему, в которой каждый гражданин нацистской Германии был прямым бенефициантом от уничтожения евреев, прямым бенефициантом. Это не удовольствие от того, что там убили еврея, разбили лавку. Нет, это превращалось в реальные материальные деньги. И от войны, и от эксплуатации экономики европейских стран. То есть каждый был задействован в этой экономической машине.
Модель.
И то, что сделал Путин сейчас, делает, это абсолютно повторение экономики нацистской Германии. Он действительно строит, он уничтожает людей и строит так называемый средний класс.
Абсолютно. Вот знаете, я хочу вам сказать, что у меня есть фраза, которую я говорю на протяжении уже, наверное, 20 лет. Почему все время выбирают Путина? Я говорю только не так, как вы, а говорю такую фразу, что каждый россиянин, он имеет с Путина свой кусочек. Каждый россиянин имеет кусочек Путина. И вот сейчас мы видим, как он коррумпирует и так далее. Я хотел бы, чтобы мы перешли сейчас на тему все-таки Дурова, да? Только вы знаете, я вас не заставляю как бы комментировать, ну, факты, потому что у нас мало информации. Понятно, да? Я про другое. Я не буду называть, кто это написал, потому что это человек сильно политически ориентирован. Mm-hmm. И если я назову имя этого человека, то люди будут слушать не то, что я говорю, а будут говорить, ну это он написал. Okay. Поэтому без имени.
Да.
Этот человек пишет: ребят, ну вот вы серьезно требуете свободу Дурову, человеку, который не сдает наркоманов и педофилов западным властям, но сдает владельцев русских телеграм-каналов путинской гибне. После того, как американские власти запретили Дурову выпускать тон это он решил сделать свою валюту. Ну, как вот это...
Криптовалюту, да.
Да, криптовалюту, тон. У западных стран, кажется, не осталось сомнений в том, что Дуров сотрудничает с Кремлем. И про интересную продажу ВКонтакте как будто все забыли. Рыбы, что ли? Дуров – это такой новый Ассанж. И если он действительно полетел сдаваться властям Франции, то дела обстоят еще хуже с свободу Дурову. Это значит, что он убегает от чего-то, что гораздо хуже, чем перспектива оказаться в тюрьме. Хотя явно Дуров надеется договориться. А таким хуже может быть для Дурова только одно – ФСБ или кадыровцы, для которых Дубай уже давно задний двор. Может быть, дело в его криптовалюте, но можно не сомневаться, что Дуров не жертва политических репрессий, а человек, который что-то не поделил с гибнёй, с которой совершенно очевидно связь установлена как минимум с продажей ВКонтакте, если не с созданием соцсети, которая и посадить, и убить может.
Убедительный анализ.
Да, убедительный анализ. Может быть, этого ничего нет, но я бы хотел вот о чем вас спросить. Вот об этом интересном кейсе имени Ассанжа. Я очень рад, что в этом тексте вспомнили Ассанжа. Вот не сдача преступников, которые договариваются о терактах, продают наркотики, то есть устроили даркнет в обычном интернете.
Угу.
И отказ. У нас свобода. Это свобода или что-то другое?
Но...
Нам надо его защищать. Я должен выйти в майке, на которой написано
я понимаю. Нет, конечно. Есть привилегии свободы. Когда журналисты не выдают свои источники, помните это? журналисты имеют право не выдавать свои источники. И даже в Америке были большие, громкие дела по этому поводу. Люди сидели какое-то время в тюрьме, но не выдавали источники, и все. То, когда речь идет о тяжких преступлениях, а вы говорите именно о тяжких преступлениях, то это уже совершенно другая статья. Это отказ, это называется, я уже не юрист, не помню, как это по-русски, но это пособничество преступлений. Вот, собственно говоря, и все. И никаким благородством это не прикроешь. А если речь идет о педофилии, о наркодилерах, о бурной криминальной активности. Нет, это к свободе слова не имеет никакого отношения. И вы знаете, ведь вот что смешно, как люди выдают себя. А вы арестовали, во-первых, дура, по-моему, французский гражданин, во всяком случае. Да. Да. Значит, если его арестовали во Франции, и он французский гражданин, то все. Россия может, так сказать, молчать всегда, навсегда по этому поводу. Он гражданин Франции. Но пикантно, знаете, заключается в следующем. Его арестовали в субботу, насколько я понимаю, утром, да, выходные дни. И сразу же энное количество людей из России вступились за свободу слова, о которой они молчали на протяжении всей своей жизни, вступились за несчастного Дурова, и Илья Яшин что-то говорит, которого вы сегодня цитировали, и Латынина что-то говорит, и многие-многие другие. Откуда вы знаете, почему у вас уже существует предвзятое мнение, что его арестовали за что-то такое, связанное со свободой слова? Да нет, конечно. Помолчите, подождите. Но, знаете, это тот случай, когда они сами себя выдают, их позиция выдает их лояльность. Я правильно говорю, Матвей? Вы как-то совсем задумались?
Не, подождите. Я, во-первых, так. Просто, чтобы вы понимали, у меня же в руках телефон, и я смотрю свежие новости. А-а-а. Кроме того, вы слушали начало программы, вы меня простите. Я в любую секунду вот здесь за окном будет грохот, я вас оставлю вести программу, а сам побегу вот туда.
Правильно.
Понимаете? Так и делаю. Поэтому пока вы говорите,
да,
я молчу и смотрю, что нового появилось. Okay. Понимаете?
Good. Хорошо, договорились.
Но... Ну вот смотрите.
Да.
Есть и другая точка зрения. Вот Леонид Волков. Знаете, кто это, да? Это главный человек ФБК. Второй человек, то okay. есть фонд борьбы с коррупцией, второй человек после Навального. Uh-huh. Так? Вот что он говорит. Фрагмент из его публикации.
Да.
Телеграм... То есть он сначала в большой публикации пишет, какой хороший Дуров, какой он сделал прекрасную вещь и так далее. А дальше он переходит к делу. Телеграм действительно стал площадкой, которую активно использует самого разного рода преступности, непрозрачные, слабые политики фильтрации, противоправного контента очень это стимулировали. Но совершенно непонятно, почему преступления третьих лиц на площадке финансовой, коммуникационной, какой еще угодно, должны влечь за собой уголовное преследование в адрес создателя площадки. Вообще-то для этого есть штрафы, суды, лицензионные ограничения. Скажем, если политики банка недостаточно строги, и через банк кто-то отмывает деньги, то его штрафуют, потом отзывают лицензию, а дальше он пишет странную фразу, но не сажают владельцев. Во-первых, сажают. И еще много пунктов можно написать по поводу кейса Дурова во Франции. Как же я завидую, на самом деле нет, всем, кто умеет эту многомерную сложную картину свести к одному простому тезису, неважно какому. Мне кажется, задержание Дурова французскими властями политически и человечески неправильным. Вот тут, понимаете, тоже интересная история. Вот вы знаете, вот совок, он есть совок. Вы ничего не заметили в этой фразе? Я вам еще раз ее прочитаю. Ну, это просто невероятно.
Я понимаю, к чему вы...
Я думаю... Слушайте, мне кажется, задержание Дурова французскими властями политически и человечески неправильными. Прокомментируйте.
Либо-либо. Мы находимся в правовой плоскости. Его арестовали либо потому, что есть подозрение в составе преступления, и все политические и человеческие соображения оставьте при себе. Есть право, есть юридические нормы, по которым, я не сомневаюсь, действует французская юридическая система. Все, все остальное мусор. Мусор, бесконечное нагромождение слов, ерунда, создание... чушь. Матвей, извините, коротко.
Еще раз. Я просто проверил на вас.
Да.
Проверили вы на удивительную вещь. Когда человек, ратующий за законность на территории Российской Федерации, из-за политически и человечески злобного крокодильего отношения вынуждены уехать, понимаете?
Да.
Из-за злобного политического и путинского человеческого отношения его ближайший друг Навальный умер в тюрьме.
И вот он, говорит,
мне кажется, задержание Дурова французскими властями политически и человечески неправильным. Дуров не является соучастником преступлений, которые совершаются пользователи Telegram. Он должен быть освобожден, и мне кажется, будет.
Опять же, можно только разводить руками. Откуда они все знают? Вот откуда...
Он не знает, Андрей. Нет, он верит.
Ему кажется, что он знает.
Он верит.
Он верит
в лучшее. Да. Лучшее и правильное – это правильное политическое и человеческое отношение. Да. Но не законодательство.
Потому что арестовывать людей нужно по правильным политическим и человеческим соображениям. Как это делают?
Да. Так оно и делается.
По неправильным нельзя. О, Матвей.
Да, давайте я вас немножко развлеку.
Развлеките, пожалуйста.
Ой, у меня есть замечательная для вас штука.
Что-то смешное, я надеюсь?
Да. Окей. Ну вы же знаете. А в конце...
Давай, жду. Смешно жду.
Сейчас. Значит, существовали смешные... Ну, язык наш стал более литературным, его сделала школа более литературным. Я имею в виду русский язык. Но в русском языке всегда существовали какие-то выражения, вот такие народные, которые были очень смешные, и которые, вот если вдуматься, то есть сначала не понимаешь, что они обозначают, а потом понимаешь, что они ровно это обозначают. Понимаете, да? Я вам сейчас... Сейчас оно будет. Смотрите. Скопыжник. Это трудно определить. Это ворчун. Угу. Скопыжник. Перестань скопыжничать.
Чудесное слово.
Угу. Чудесно. Лободырный. Это легко догадаться.
Угу.
Слушай, ты вообще лободырный, понимаешь?
Угу.
Что это обозначает? Лободырный ты, лободырный.
Дырка во лбу, да.
Ну, нет, ну, это обозначает идиот, недоумок.
Да, да.
Насколько
чудесно.
Точно.
Чудесно.
А вот интересно. Слушай, ты ужасно себя ведешь. Ты настоящий, вот здесь вот пришел сюда, просто мордофиля. Мордофиля на самом деле, как, значит, кота Васи не имеет отношения ни к коту Ваське, понимаете? Это дурак, да еще и чванливый. Представляете?
Да.
Мордофилия. Вот тоже можно определить. Все, воздушная тревога. Продолжаем пока. Мне сейчас ребята напишут, что происходит.
Да.
Слушайте дальше.
Это у меня телефон тоже дает.
Я знаю, ну а что делать? Слушай, ты встал утром, господи, морда оплывшая, что ты вчера делал? Ну, настоящая захухря. Ну, то есть, понятно, да? То есть, неряха, нечеса, растёпа, растяпа, понимаете? Да. А вот замечательная история. Сидел, трындел, трындел, трындел. Настоящий белебеня. Ой, более того, лабзя. Не буду вас мучить. Это пустоплёт.
Ну, очень...
Гузыня или рюма? Вот гузыня непонятно, а рюма, рюма – это плакса, рёва. Ну, человек ревет. Угу. Рюма. Путина часто называют пыня. Пыня. Они взяли это слово, может быть, они его снова искусно сделали. На самом деле все соответствует. Пыня – это гордая, надутая, недоступная женщина. Наш прекрасный Владимир Владимирович.
Откуда это? Это какое-то дополнение словаря Даля?
Нет, это Википедия, это собрано человеком, это сайты по русскому языку.
Ага.
Вот смешно. Пятигуз. Это невозможно догадаться, у человека четыре ноги, а здесь пятигуз. Угу. А пятигуз – это ненадежный человек. Эрохвост. Ерохвост. Это к эротике не имеет отношения, это задира и спорщик. Шлындра. Шлында. Вот это, кстати, слово «шлында» было, когда я был ребенком во Львове, и обозначает это бродяга-тунеядец. Даже был глагол «ты шлындычаешь».
Шлындрать, да.
Шлындрать, видите?
А я, честно говоря, я даже думал, что это из украинского.
Может быть, откуда мы знаем? Шлындр... Мы не знаем.
Шлындра звучит немножко... украинским. Ну,
так, Бойкая пишет, в отель в Кривом Роге попали. Уже кто-то фото слил. Ну, в общем, вот. Они будут сегодня делать. Идем дальше, нам немножко осталось. Потатуй. Ну, вы, батенька, конфеты мне дарите, цветы, настоящий потатуй. Нет, что вы, это я искренне. Потатуй – это подхалим.
Угу.
Да? Ну, вот это вам будет понятно. Насупа, насупоня.
Угу.
Это угрюмый, хмурый человек. А вот, смотрите, брюзга и ворчун имеют три значения. Костеря, кропот, скопыжник. Видите? Это, то есть совершенно не похоже. Чужеяд – это того, кто, тот, кого боится Путин, что его отравят. Но на самом деле чужеяд – это паразит и нахлебник. А шинора – это проныра. Понимаете? Слушайте, это удивительно и стоит. Это же страшно интересно. Ну согласитесь. Это
конечно, я согласен. Просто... Все связано с языком интересно.
И напоследок стих, который вам очень понравится.
Давайте.
Сейчас. Я же всегда стих читаю. Сейчас, только надо выбрать. У меня тут несколько и есть. Сейчас, я выбираю. Тут есть очень смешной туалет. Туалет, боже мой, стих, потому что там слово туалет. Сейчас. Давайте я прочитаю, потому что это очень смешно написано. Это написал Вадим Жук, если вы знаете, он прекрасный поэт, да. Я читаю его. Значит, вы знаете, что Женя Беркович, режиссер и, значит, драматургесса и так далее, ей продлили тюремный срок. Ну, вот этот СИЗО, да?
Ей же вынесли приговор уже вроде бы.
Да, ну, вынесли приговор, в общем, села. И вот Вадим Жук поясняет, насколько опасна Евгения Беркович и насколько правильно судебная власть России, что впаяла ей сколько там, 8 лет или сколько. Вам это понравится.
То есть она политически и человечески правильно поступила?
Нет. Судебная власть. Да, судебная власть. Вы сейчас поймете, мы просто про эту жуткую Беркович ничего не знаем. Поет тюремный кочет, Аврора настает. Евгения Беркович в узилище встает. Через стены крепостные желает нам конца и чистит зубы злые красивого лица. Ее исход не близко, не скоро выходить, но мыслит террористка, как будет нам вредить. И улыбнется гадко, кто видит, тот дрожи, и вспомнит, где взрывчатка, где яды и ножи, как в думу проберется, когда у них обед, и как у них взорвется буфет и туалет. Первейшая врагиня прекрасных наших дней все думает, как сгинет и гум, и мавзолей, вынашивает планы, как главный должен пасть, как со своей Светланой они захватят власть, а под окном высоким разбойный слышен свист, то прилетает сокол, их боевик финист. А всю нашу честь и славу затопчет и склюет. Боись, боись, держава, Евгения встает. Он написал это вчера.
Ну, симпатично, смешно, страшно.
Гениальный человек. Я же видел, когда у него еще был театр, помните? И... Я однажды позвонил ему, мы не были знакомы. Потом задолго-задолго до войны, до этого было еще, наверное, 25 лет назад, я приехал в Санкт-Петербург, а у меня такое свойство натуры, знаете, я вот вашу фразу, помните, об этом мальчике, я запомнил, и она меня так поразила, что я себе тогда, в тот день, когда я услышал эту фразу, я сказал себе, что так или иначе я попрошу вас участвовать в моих программах. Вот так меня, знаете, как наше слово отзовется. Вот странное.
Да, я понял.
И когда я ходил на вот этот театр его, иронический театр, они читали стихи, это у них такое, понимаете, они описывали Советский Союз и так далее. И у него там, вот когда я понял, что он гений, и об этом я ему сказал. Я сказал, вот одна фраза, которая... Там выходит вперед человек, который говорит о русской медицине, о советской медицине. И он говорит такую фразу, слушайте. «Вот в холодной воде одноразовый шприц кипятится». В одной строчке. Хорошо. Вот в холодной воде одноразовый шприц и петиция. Ну, согласитесь, это фея. Да. И я, когда это услышал, я понял, что я должен ему сказать. Вот такое у меня произошло и с человеком фантастические рассказы, которые стихи мне его не очень нравились, но фантастические его повести. Это писатель Вадим Шефнер. Угу. Он еще и поэт был замечательный. Но у него... Он писал фантастические рассказы.
Вы имеете в виду того Шефнера? Его уже нет, наверное, да?
Его нет. Я написал ему письмо, где просто обнял его, облизал. И он мне прислал какую-то старинную открытку и сказал... Как же он там написал... будем, что такое, будем жить долго. Но ему было приятно. Я даже, по-моему, написал какой-то рассказик посвященный.
Вы знаете, я помню его, вы сейчас будете удивлены. Я помню его повесть была «Человек с пятью не». Это была повесть, опубликованная в какой-то периодике. Но я был тогда еще школьником, ребенком. О человеке, который выпивает какой-то лосьон и весь покрывается растительностью. А вот, и все, все было построено на это. Вообще, немножко похоже на персонажа из Бруно Шульца. У него тоже такая женщина, у которой волосы растут. В общем, это было настолько выпадающим из советского ряда, из советских повествований, что не запомнить его было невозможно. Вы сейчас сказали, я совершенно не знаю, не следил за ним потом, не знаю. Но сейчас вы сказали, я мгновенно вспомнил, что это было нечто совершенно другое. Нечто, знаете, не антисоветское, а советское. Какое-то совершенно поперек проходящее, не имеющее к реальности, к советской, да, реальности никакого отношения. А это я запомнил это.
Очень хорошо. Ну, тогда вам особый подарок.
Давайте.
Хотя стих я уже прочитал.
Давай другой еще почитайте.
Не-не-не, сейчас.
Сейчас будет, да? Сейчас будет.
Неприличное.
Давай.
Катя звонит, дочка, но она не знает, что у меня продолжается эфир. А, Катя, простите, пожалуйста, она пишет, все окей. Да,
эфир. Вот видите, девочки, конечно.
Да, ну я пишу. Сейчас. Да, эфир. Знаменитый поэт Жуковский был весьма известным в стране человеком и даже стал учителем русского языка и литературы великой княгини Александры Федоровны. Как-то на прогулке при большом стечении к свиты к Жуковскому подошла наивная 13-летняя княжна и спросила: «Господин учитель, а что обозначает слово из трех букв?» Все замерли, но Жуковский не растерялся и, не поморщившись, ответил: «Высокородная княжна, в великорусском языке есть, к примеру, глагол «совать». Обозначает он помещать, вставлять что-либо куда-либо. От него образовано повелительное наклонение – суй. В русском языке есть три таких глагола – ковать, совать и ховать. Ну, прятать, да, украинизм. Прятать, от которых, соответственно, образуется повелительное наклонение – куй, суй и ни, что означает прячь. Но слово это просторечное, так что вам лучше его не употреблять. Все вздохнули с облегчением. К Жуковскому подошел император, вынул из кармана золотые часы, доверительно шепнул: «Ну-ка, Василий Андреевич, в карман за находчивость».
Когда вы сказали «вынул из кармана золотые», я сразу вспоминаю «вынул из кармана золотой портсигар» у Булгакова. Помните?
Да.
Обнял меня и подарил. Врешь, говорит, про золотой портсигар, но он достал действительно золотой портсигар. Помните, да?
Еще одна смешная история. Давайте. Ну, мне такой кайф вас Вы, конечно, наверное, знаете Михаила Крутихина, да. Замечательного. Ну и вы, дорогие зрители, знаете. Понимаете, он такой педант, и он же прекрасно знает арабский язык, знает фарси, он знает все эти языки. Вы уж там поосторожней с любимым моим персидским языком, друзья. Вот пример. Одна молодая дама, изучавшая фарси, решила взять себе в живом журнале персидский псевдоним. Назвала себя по-русски «Солнышко» и перевела это слово самостоятельно. От слова «афтаб» – «солнце» получилось «афтабе». Я удивился и посоветовал ей заглянуть в словарь, поскольку автобе по-персидски имеет только одно значение – кувшин для подмывания задницы. В других странах этот сосуд еще зовут кумган. Солнышко обиделось, принялась спорить, но потом все-таки навела справки и совсем закрыла свой аккаунт в ЖЖ. А жаль, красивая была девушка. Представляете, это если аккаунт называется там «Клизма». Ну, сейчас-то уже, но она же хотела солнышко, она же именно хотела солнышко, понимаете?
Это смешно. Это смешно. Матвей, мне очень нравится, что вы вот после обстрела о смешном говорите. Это замечательно. Правильно.
О, новость. Информация о том, что сын Макрона избил Павла Дурова в СИЗО, не подтвердилась.
Знаете, я совершил подобную же гадость. Я недели три назад я написал на Facebook, что Татьяна Толстая после того, как посмотрела интервью сына Артемия Лебедева, Дудю, отказалась от ребенка. И многие мне поверили. Говорили, это правда. Нет, неправда.
Еще давайте.
Разыграть людей – это прекрасно.
Хочу вызвать улыбку. Анонимно, пожалуйста, сообщение в телеграм-канале по воспитанию детей. Сегодня в субботу ребенок проснулся в 6:20 утра. Подскажите, по какому каналу в это время есть какие-нибудь познавательные передачи про детдом?
Это хорошо.
6:20 утра.
Это замечательно.
Да, сейчас еще.
Это туша, это здорово.
Вот гениально. Вот это гениально.
Давай.
Готовы?
Я все время.
Откуда берутся эти люди? Вопрос. Через сколько минут, выходя из дома, вы произносите первое «блядь»? Это же правда.
Мне очень понравилось, какие есть познавательные передачи про детдом.
Да-да-да, познавательные передачи.
Это...
А, я вас добью.
Я готов.
Я вас просто добью. Вы жалок, вы будете ползать и умолять перестать. Окей. Сейчас я открою соответствующую фигуру.
Я буду молить о пощаде, да?
Да, молить о пощаде. Сейчас. У меня есть съемка Трампа, абсолютно уникальная. Она по-английски, но вы английский хорошо знаете, поэтому вам несложно будет понять, что он говорит. Что же касается остальных зрителей...
Это не факт.
Минуточку. Что касается остальных зрителей, то вы обойдетесь. Понимаете? Вы обойдетесь, друзья. Ну, вы знаете тезисы Трампа. Поэтому пусть Загданский видит текст, а мы совершенно другое. Сейчас, секунду. Готовы?
You heard about us. How does the press get this information that's classified? How do they do it? You know why? Because it's an illegal process. You are old enough to have seen it's different. Even if the head's chopped off until a few years ago. They built pipelines. And they failed. Good luck. They paid millions and millions and hundreds of millions of dollars to consultants and lawyers. And they failed.
I asked what's going on in Chicago. Right? What is going on? There's no excuse for it.
I think it would be frankly more interesting. I know how good everyone's ratings are right now. It would actually be
it actually better.
How are the Republicans?
В общем,
это, причем, знаете, это есть несколько вечерних таких развлекательных телевизионных шоу, я иногда их смотрю, и вот этот жест его стал мгновенно узнаваем. Если, если кто-то делает вот это вот, то, все, то сейчас будет Трамп.
Вот. Ну и напоследок, все знают фильм «Матрица», но не знают, что снята новая серия про, про Дурова. Понимаете? Боже, пять чашек. Спасибо вам большое, радист. Вы же прекрасно знаете фильм «Матрица», правда?
Ну, да, я знаю. Неплохо.
Это же фильм, который... Но оказалось, что это даже не попало в режиссерскую версию. Понимаете?
Про Дурова.
Про Дурова. Сейчас. Сейчас.
Видите, мы за вами давненько наблюдаем, мистер Дурош. Оказывается, вы живете двойной жизнью, мистер Дуров. В одной жизни вы россиянин, основатель крупной социальной сети, миллиардер, любящий постить фотографии своего голого торса. В другой – гражданин Франции и создатель известного мессенджера. Вы виновны практически во всех уголовно наказуемых компьютерных преступлениях. Буду предельно откровенен с вами, мистер Дуров. Вы здесь, потому что нам нужна ваша помощь. Нам стало известно, что с вами вошел в контакт один субъект. Что вы вообразили себе о нем, несущественно. Власти многих стран считают его опаснейшим преступником. Мы готовы уничтожить досье, дать вам шанс. От вас нужно только одно, мистер Дуров. Передайте нам ключи от телеграммы.
Да. Заманчивое предложение. Но у меня есть идея лучше. Скажем... Я пошлю вас подальше.
Ну что ж, мистер Дуров, тогда добро пожаловать в демократию с равенством и свободой слова.
Короче говоря, нам с вами, как любителям кино, что? Крайне познавательно знать, что был и такой вариант «Матрицы».
Да? Да.
Но проклятые продюсеры и руководители киностудии запретили его и заставили несчастных режиссеров, которые теперь уже режиссерки.
Режиссерки, да.
Да.
Они ну приняли... что? Политические и человеческие неправильные решения.
Да, 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 что политические и человеческие.
Вот это мы закончим трепаться с вами в эфире, и я, знаете, с чем уйдешь?
Только я вас очень прошу, не употребляйте слово «трепаться». Может быть, вы и трепетесь, но я работаю. Я все это подбирал.
Ну, правильно, вы работаете, а я пришел трепаться, я же не подбирал, я пришел... У меня взятки гладкие, вы меня спросили, я ответил, и все... Но вот это политически и человечески неправильно, это у меня останется в памяти.
Сильно, да. Политически и человечески неправильно. Спасибо вам большое.
Не за что.
Я очень надеюсь, что в следующий понедельник дайте обещание, что мы с вами снова развлечемся.
Обещание я вам легко даю. В понедельник это, да, могу. В понедельник, в следующий могу. И берегите себя, берегите... Все себя, я обращаюсь не только к вам, но и ко всем вашим зрителям и слушателям. Берегите себя.
Спасибо вам большое, Андрей. Благодарю вас и до встречи. Спасибо до встречи. Большое. Спасибо. Я скажу сейчас финальные слова, и все будет хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, развлеклись как-то от этого дела. Но, тем не менее, давайте посмотрим, что происходит. Нифига себе.
Ради этого, да, схипнул? Ради этого я схипнул.
Сейчас вы поймете. Геймер играет. Кривой Рог. Ну, попало, понимаете? Он словил прямо во время игры. Вот. О, Господи. Сейчас я посмотрю. Блин, так он что? Что случилось?
Ради...
Ну, короче говоря...
Ради парень... этого, да, схипнул? Ради этого я схипнул это.
Слышите? Блин, так что там с ним произошло, хотелось бы понять. Вот это да. Ребята. Так, и дальше просто тишина. Так, давайте, значит, смотрите. Ой-ой-ой. Кривой Рог, расисты ударили по гостинице, где были люди. Сильное разрушение. Русские уже дают эти фотографии. Так, сейчас я вам скажу, что пишут. Да, геймер несчастный, интересно. Так, вот пишут. Угроза ударных БПЛА для Киева. В общем, пока что самая неприятная история – это Кривой Рог. Все, будем заканчивать. Я буду следить. Что происходит? Спасибо вам, спасибо за донаты. Я, кстати, хочу сказать большое спасибо, знаете кому? Я сейчас вам скажу. Марии Вестен, которая опять бросила в меня 20 чашек кофе. Просто невероятно. Невероятная история. Невероятная история. Не забывайте, пожалуйста, про мою книгу. Несколько просьб, поскольку мы с вами в таком жутком... Вот, Анна Маркс пишет, шахеды у нас летят на Киев. Ну, я же буду готов, я сейчас даже спать не пойду, я буду там сидеть в этом предбаннике. Подписывайтесь, пожалуйста, кто хочет развеселиться, мою книжку, смайлики. Вы знаете, я про нее говорил. Это такая... юмористическая, откровенно юмористическая книга в духе Славы Сэ, о котором я ничего не знал, когда писал эту книгу. Он обо мне тоже, наверное, ничего не знал, если он не слушал «Эхо Москвы». Две повести и рассказы о моей юности, моей любимой собаке, о первом визите моем в Израиль. Я считаю, что все израильтяне должны приобрести эту книжку. Кто это мне написал? Радист написал, как же вы это все выдерживаете? Да выдерживаю. Ну, а что делать? Да, это первое. Второе, ну, традиционно, расскажите друзьям о моем канале, подпишитесь, пожалуйста, кто не подписан. Я, может быть, на последние 15 минут буду делать такой круг хороших людей, которые, ну, нестандартных людей, вот как Загданский, для того, чтобы... мы в обязательном порядке вас не только огорчали, но и развлекали. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, бросайте донаты и поставьте, пожалуйста, лайки. Спасибо вам большое, всего хорошего и всего наилучшего. А я сейчас еще поболтаю с Андреем. До свидания, друзья. Спасибо вам.